говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь. Замораживание цен на продукты в России 2 недели спустя, картина по регионам. Почему Уругвай – самая свободная страна для журналистов в Латинской Америке? И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Германии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Менее чем через неделю 90-летие Октябрьского переворота. Теперь эта годовщина уже не является государственным праздником. Но многие годы жизнь страны Советов и ее обитателей измерялась по шкале этих казенных ноябрьских торжеств. Об этом материал моего коллеги Владимира Тольца.
90 лет назад началась вульгарная материализация известной поэтической метафоры. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Историческое время России стало измеряться не общим аршином, годовщинами октября. Если до 17-го оно, как и в других странах, отсчитывалось по традиционным календарям, православные, как и представители других вероисповеданий, часто отмеряли его по церковным праздникам, так и говорили на Пасху, после Рождества, на Покров, то переворот, открыв, как уверяли его авторы, новую эру, предложил и новое счисление. И точно так, как псевдорелигия коммунизма должна была по их замыслу заменить религию, красные праздники с их новыми ритуалами предназначены были подменить церковные и традиционные. Соотношение этих новых исторических вех, октябрьских годовщин и их ритуалов с жизнью, не укладывавшейся в прокрустово ложе красных дат, мы и попытались проследить по архивным документам и публикациям с моей коллегой Ольгой Эдельман.
Получается, что советские главные праздники – это октябрьские и первомайские. Возвращают в какой-то степени год к архаическому сельскохозяйственному сентябрьско-мартовскому календарю, потому что год начинает отмеряться по, скажем, не 1 января, как предписывал гражданский календарь, введенный Петром I, а от весны до осени. Соответственно, первомайские праздники, с ними же до сих пор люди не готовы расстаться, потому что в это время надо посадки на дачах делать. И октябрьские, они тоже как-то вписывались, по-моему, в этот архаичный языческий календарь и создавали какое-то такое вот языческое чередование времен года. И, соответственно, ведь и символика тоже, посмотрите, на волне всех революционных переворотов в жизни откуда-то из-под корок сознания полезла совершенно глубочайшая, архаичная какая-то подкладка, когда появились все эти колосья, серпы, молоты. Если рассматривать какую-нибудь лепнину сталинских парадных зданий, в ней можно найти переклички даже там не с античным каким-нибудь стилем, а с самыми древними какими-то стилевыми вещами.
Времени мало, поэтому давайте перейдем к рассмотрению того, как это советское язычество перекрещивалось с жизнью по датам октябрьских годовщин. Итак, 1918 год. 7 ноября на Красной площади в Москве при участии Ленина открывается цементная мемориальная доска павшим в борьбе за мир и братство народов. На церемонии военный оркестр и хор пролеткульта исполнили кантату на слова Есенина, Клычкова и Герасимова.
«Спите, любимые братья, снова родная земля, неколебимые рати движет под стены Кремля, новые в мире зачатия, зарево красных зорниц. Спите, любимые братья, в свете нетленных гробниц».
В тот же день Ленин участвовал в открытии еще одного памятника – Марксу и Энгельсу. Основоположники были изображены стоящими на трибуне и, по словам Луначарского, выглядели словно высовывающимися из большой ванны. А вечером Ильич успел еще выступить на митинге-концерте сотрудников ВЧК.
«Нет ничего удивительного в том, что не только от врагов, но часто и от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Обывательская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая вникнуть глубже в сущность дела. Для нас важно, что ЧК осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, нет».
К тому времени в Москву пришло сообщение, что части 2-й армии Восточного фронта штурмуют Ижевск. В память об этом событии Ленину преподнесена миниатюрная винтовка, изготовленная ижевскими рабочими.
Известия царицынского губчака сообщили в этот день.
За убийство товарища Егорова, петроградского рабочего, присланного в составе продотряда, было расстреляно 152 белогвардейца. Другие, еще более суровые меры будут приняты против тех, кто осмелится в будущем посягнуть на железную руку пролетариата.
И тогда же, 7 ноября 18 года, Марина Цветаева написала:
«Царь и Бог, простите малым, слабым, глупым, грешным, шалым, в страшную воронку втянутым, обольщенным и обманутым. Царь и Бог, жестокой казнью, не казните Стеньку Разина».
1919 год. Из дневника Корнея Чуковского.
5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект на почту получать посылку. Получил мешок отличных сухарей, полпуда. Я нес этот мешок, как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали.
7 ноября на Марсовом поле в Петрограде открыто первое мемориальное сооружение в память героев, павших в вооруженной борьбе с врагами в период февральской и октябрьской революций и гражданской войны. «Правда» в этот день опубликовала статью Ленина «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Симоновская «Слобода» в Москве была переименована в «Ленинскую». Сам Ленин принимал парад на Красной площади, а Троцкий, 7 ноября 1919 года награжденный орденом Красного Знамени, до этого 4 ноября наградили его бронепоезд, сообщил в ЦИКу, что красные выбили Юденича из ГДОВа.
Вечером 7-го Чуковский записал в своем дневнике:
«Сегодня празднество по случаю двухлетия советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: «Шапки вверх, делайте веселые лица».
1920 год. За неделю до третьей годовщины Октябрьского переворота правитель Юга России, главнокомандующий русской армией генерал Врангель, опубликовал в Севастополе приказ:
«Русские люди, оставшаяся одна в борьбе с насильниками русская армия, ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Да не спошлет Господь всем силы и разум одолеть и пережить русское лихолетие».
Из газеты «Заирянская жизнь», 7 ноября 1920 года.
Состоялось торжественное открытие электрической станции в городе Усть-Сысольске. Выступавшие ораторы горячо приветствовали появление электрического освещения в глухом Зырянском краю. Электростанция открылась пением «Интернационала». Пусть электросвет явится эмблемой пути к новой социалистической жизни.
Как и предыдущие годовщины октября, третья была отмечена амнистией.
1921. 6-7 ноября 21 года газета «Правда» опубликовала статью Ленина о значении золота теперь и после победы социализма. В ней содержалась популистская, рассчитанная прежде всего на коммунистов, противников новой экономической политики, НЭПа, утверждение:
«Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».
«Пока же», — продолжал Ленин, — «золото надо беречь, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле».
Ленин был страшно активен в этот день, 7 ноября. Выступил на Прохоровской мануфактуре и на электросиле.
А вечером Ильич из императорской ложи Большого театра любовался Айседорой Дункан. Немолодая, корпулентная, босоногая дама, танцевавшая под «Интернационал», шокировала многих коммунистов-пуритан. Подозревали, что на ней нет бюстгальтера. Но вождь восторженно кричал: «Браво, браво, мисс Дункан».
Из газеты «Правда», 11 ноября 1921 год. Комиссия наткнулась 8 ноября на вопрос о Большом театре. На содержание театра отпускается ежемесячно около 2 миллиардов, то есть сумма, достаточная для содержания 4000 учителей и учительниц в школах. Рабочий класс Большим театром, как театром, не пользуется, а детские школы для рабочего класса настоятельно необходимы. Публику Большого театра составляют спекулянты и другие состоятельные люди. железной метлой надо пройти по советским органам. Надо ли остановить эту метлу перед паразитическим наростом, не имеющим художественной ценности?
В тот же день Вячеслав Ходасевич написал:
«Слышать я вас не могу, не подступайте ко мне. Волком бы лечь на снегу, дыбом бы шерсть на спине».
1922 год. 7 ноября 22-го очередные многочисленные революционные переименования. Московский металлургический завод «Гужона» переименован в завод «Серп и молот». Петроградская трикотажно-чулочная фабрика Керстена получила гордое имя «Красное знамя». Николаевская железная дорога стала Октябрьской, а Александровский главный механический завод – Пролетарским.
И новые революционные монументы по всей стране. И замена старых, особенно нелепых и деревянных.
Газета «Известия». 7 ноября около 5 часов вечера Московская центральная радиотелефонная станция дала первый организованный для широких масс радиоконцерт с участием артистов. Концерт был начат и закончен «Интернационалом».
И это только первая пятилетка становления советских праздников и ритуалов.
История красных праздников и жизнь, рассказывал Владимир Тольц.